Итак, братья и сестры, сегодня у нас с вами на рассмотрении первая книга «Паралипоменон». Интересное это название, друзья, да? Как-то в нашей церкви, еще когда мы собирались в старом доме молитвы, я предложил братьям и сестрам выборочно правильно произнести по буквам это слово. И я помню, что из наших членов церкви никто не смог правильно сказать. Потому что кто-то читал «Е», кто-то читал «две Л», кто-то читал, что «и Е», и «две Л». Вот. Ну, надеюсь, я очень надеюсь, что я написал правильно. Можно проверить. Да, «Паралипоменон». Друзья, что означает это название? Следующий слайд как раз он немножко нам говорит о названии этой книги. Друзья, это название, вот еврейское написание этого названия, куда короче, да, хотя немножко замысловатее. Друзья, вообще у евреев эта книга, она более короткое название имеет, и имеет слово «сефер» – книга, или буквально значит «книга ежедневных событий». Книга ежедневных событий. Или, другими словами, летопись. Кстати, в некоторых изданиях Священного Писания до сего времени так и написано, в еврейских особенно написано «летопись». Не написано «книга Паралипоменон», написано «книга летопись». В общем-то, друзья, оно соответствует названию своему, эта книга. Действительно, неплохо было бы здесь иметь название «летопись». Почему же оно книга «Паралипоменон»? Что означает «Паралипоменон»? Это греческое слово, которое было придумано значительно позже, когда уже Библия была переведена на греческий Ветхий Завет. Изначально он на древнееврейском был написан, как вы понимаете. И когда переводчики переводили Библию на греческий язык, то они дали этим книгам, точнее, сначала это была одна книга, потом уже разделили на две. Это была одна книга, ей дали название «Паралипоменон», что означает «пропущенное». Слово «паралипоменон» в переводе означает «пропущенное». Что пропущенное? Друзья, в этой книге много довольно содержится того, что не содержится в первой, второй, третьей, четвертой книг царств. Как бы, поэтому почему называется «пропущенное»? Потому что здесь содержатся пропущенные элементы из книги царств. Вот такая логика была у греческих переводчиков, и поэтому они назвали ее «Паралипоменон». Еще раз повторю, в еврейской традиции она называется «книга летопись». Время написания. Друзья, как видно из упоминания... Следующий слайд. Как видно из упоминания об указе Кира, разрешившем возвращение евреям на родину, то вторая книга «Паралипоменон», а также о персидских названиях, монет. То есть в первой книге «Паралипоменон» и во второй книге «Паралипоменон» указываются персидские названия монет и названия мер. То можно сделать вывод, что книга «Паралипоменон» была написана в период персидского владычества. По указанию же других данных, происхождение книги «Паралипоменон» с несомненностью может быть отнесено ко времени не позже священника Ездры. Ну, друзья, вот это, может быть, нам не очень нужна информация, тем не менее, чтобы мы знали. В любом случае, она была написана, в отличие от книг царств, уже после возвращения из плена. В то время как, или в процессе возвращения, в то время как первая-четвертая книги царств были написаны, как вы помните, во время плена. И цель первой-четвертой книги царств, написанных во время плена, это было дать пленным евреям понимание, почему они попали в плен и какой из этого выход. У книг «Паралипоменон» несколько другая тема, другая задача. Друзья, вот интересно. Мы уже не раз встречали в Библии некие повторения. И вот даже следующий слайд, пока его не надо открывать, просто я скажу о нем чуть-чуть. Следующий слайд так и называется «Закон повторения». Эту фразу я вычитал у одного толкователя Библии, где он пишет, что Бог чрезвычайно важные вещи всегда повторяет два раза. Вот, например, самые яркие повторения. Давайте мы с вами вспомним. Какие события в Библии описываются два или более раз? Ну, не надо сейчас конкретные события, может быть, а вот какие-то вот такие вехи. Вот кто может вспомнить? Ну, я сделаю, чтобы вам было проще, подсказку. Например, сотворение мира сколько раз описывается? Два раза. В книге «Бытие» в первой главе и во второй главе опять, да? То же самое, как бы повторяется заново. Два раза описывается сотворение мира. Кто еще может вспомнить, какие есть в Библии повторения, когда события уже описаны и повторяются еще раз? Или этот же период повторяется еще раз? Но вот этот период, вообще, вот Ветхий Завет и период, исход, Левит, числа, второзаконие, Второзакония. Он весь повторяется в книге Второзакония еще раз, да? Вот полностью повторяется. Паралипоменон повторяется с царством, да? Тоже повторяется. И еще, друзья, повторяются, ну, это очень яркое. Это четыре Евангелия. Они друг друга повторяют, да? Одно Евангелие, второе, третье, четвертое. Четыре раза аж повторяется событие жизни Иисуса Христа. Друзья, ну, пожалуйста, следующий слайд. Как раз вот эти четыре. Четыре. И отмечены здесь. Вот книга Царств повторяет историю, книга Бытие повторяет историю создания мира. Второзаконие повторяет закон Моисея. Паралипоменон повторяет книги Царств. И четыре Евангелия повторяют жизнь Иисуса Христа. Друзья, но здесь есть интересный такой момент. При повторениях, эти повторения не являются слово в слово. Они не являются, как бы сказать, копией полной. Повторение всегда акцентирует внимание на чем-то особом. Вот давайте мы вспомним книги Бытие. Первая книга Бытие – создание мира. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста». И так далее. Потом создание одного, потом второго, свет, потом животные, там, и так далее. И в конце создал человек. Во второй главе книги Бытие повторяется то же самое, но там на что акцент поставлен, как вы считаете? На человека. Там, друзья, вот в первой главе, там нет даже разделения, как Бог мужчину создал, как женщину. Создал человека, мужчину, женщину создал их, все. А во второй главе там уже подробно. Сначала создал Адама, потом создал так и так, потом сон ее послал, потом и так далее. То есть из всего творения выделен человек. Как вы думаете, почему? Ну, логично предположить, потому что это главное в творении. То есть ради чего все и творилось-то, в общем-то. Поэтому акцент сделан на нечто очень важное. Вот, друзья, четыре Евангелия тоже повторяют жизнь Иисуса Христа. Четыре раза. Но не дословно, не с одними и теми же акцентами. Мы видим, друзья, что в каждом Евангелии Христос, Он показан со своей стороны, какой-то определенный акцент сделан. Когда мы будем с вами изучать Евангелие, то мы обязательно об этом скажем. Ну, например, Евангелие от Матфея написано евреям, написано людям, которые должны были понять, что Иисус Христос – это есть Христос. И оно начинается с родословия, потому что важно для евреев очень. И в этом Евангелии Христос показан как Мессия. Например, в Евангелии от Марка или в других Евангелиях он показан с другой стороны, как человек, как царь, как повелитель природы, ну и так далее. Друзья, второзаконие повторяет закон Моисея тоже недословно, не просто так. Даже некоторые части закона как будто бы пропущены или, точнее, озвучены с другой стороны. В чем отличие? Отличие очень яркое. Когда давался закон Моисея, народ еще не прошел по пустыне. Этот закон был как бы на будущее. И народ, получив этот закон, стал его исполнять в реальной практике. Потом прошло 40 лет, и Моисей теперь делает анализ, как вы исполняли закон, что у вас получилось, что у вас не получилось. И он акцентировал внимание на те моменты, которые для практичной жизни христианина, ну, прошу прощения, вот евреев в то время, да, они были особо важны. Друзья, то есть Моисей повторял закон с практической стороны его, с практической его реализации. Это тоже очень важно. Друзья, вот так вот, теперь мы переходим к паралипоменон. Зачем Богу было угодно, зачем Он так сделал, чтобы события, довольно подробно описанные в четырех книгах царств, вдруг опять повторяются в двух книгах паралипоменон? Зачем это нужно? Друзья, еще раз повторю эту мысль, друзья. Давайте вспомним, сколько было написано в Евангелии. Четыре мы имеем, а написано сколько было? Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Сколько Евангелий было? Множество. Друзья, Бог же отсеял все Евангелия. Ложные, ненужные, отсеял. Оставил четыре. Но Он мог отсеять и больше, оставить одно, или два, или три. Но почему-то Он оставил четыре. В общем-то, я понимаю, что вот книг, описывающих события, которые мы сейчас читаем, их было больше, чем царство и паралипоменон. Например, мы читаем указание такое. Как написано в летописи царей Израилевых? Этой книги нет. Как написано в книге Брани Господних? Этой книги нет. То есть были еще книги, описывающие эти же самые периоды. Но почему-то их нет. Бог не захотел их оставить. А вот эти захотел. В чем причина? Нам надо с вами разобраться. Нам надо с вами об этом поговорить. Но вначале, друзья, мы Давайте вспомним, кто из вас читал внимательно. Книга, первая книга по Паралипоменон. Кто там главный персонаж в этой книге? Кто помнит? Вот о чем, вот если коротко, о какой личности больше всего говорится в первой книге Паралипоменон? О Давиде. О Давиде. А вторая книга Паралипоменон? О Соломоне и потомках вплоть до разделения. Да? Друзья, то есть следующий слайд. Главные персонажи этих книг — это Давид и его потомки. Это главные персонажи. Друзья, почему Бог акцентирует внимание вот именно на этих людях? Вот посмотрите, как интересно. Первая книга Паралипоменон начинается так. Первая книга Паралипоменон, первая глава, первый стих. Кто помнит начало? Адам, Сиф, Енос. Дальше. Каинан, Мелиил, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех. Я слушаю аудиобиблию часто. У меня есть хорошая запись и есть не очень хорошая запись. И почему-то получается так, что не всегда хорошая при себе. Вот сегодня я ехал, например, и слушал не очень хорошую запись. И вот он говорит, первая книга Паралипоменон, первая глава. Все перечисление, читать не буду. Вторая глава. Все перечисление, читать не буду. Вот такой вот чтец. И вы знаете, я за 3 минуты прочитал 5 глав, прослушал точнее. Так удобно вообще. Но пришлось выключить и дома уже подгрузить хороший перевод и слушать все и Адам, и Сиф, и так далее, и Орех. Друзья, посмотрите, книга Паралипоменон начинается с самого начала, с Адама. Потом очень-очень-очень быстро перечисляются все личности, практически без разных, без комментариев, практически без всяких дополнений, перечисляются. И потом Давид. И на Давиде останавливается, и пошло подробное повествование о Давиде. Друзья, почему это, мы чуть позже скажем. Давайте, друзья, мы перелистнем один слайд. Вот следующий не надо, через один слайд перелистните. Вот. Это выдержка из одной книги по изучению Священного Писания. Автор книги Паралипоменон с особенной любовью останавливается на царствовании благочестивых царей. Давида, Соломона, Асы, Иосафата, Иаса, Езекии и Иосифа. Отмечает предпринятые ими меры к поднятию истинного богопочитания. Равным образом и из дел других царей описывает по преимуществу те, которые имели отношение к религии. Друзья, книги Паралипоменон – это как бы другой взгляд. Вот те же самые события, но зайти с другой стороны. Посмотрите совершенно с иной стороны на то, что происходило в народе израильском. Вот следующий слайд, еще вам сейчас будет понятно. Пожалуйста. В книгах царств история народа израильского излагается так, как если бы мы на нее смотрели с престола Божьего суда. А в книгах Паралипоменон она открывается нам такой, какой Господь ее видит сквозь призму жертвенника, на котором принесены жертвы. Есть разница или нет? Вот знаете, когда-то давным-давно читал один рассказ. Могу сейчас подробности некоторые упустить, но это не так и важно. Рассказ, верующий автор, суть рассказа вот в чем. В метро произошел неприятный случай. Один человек, ударил другого человека случайно. Тот человек огрызнулся, и между ними завязалась перепалка. Кстати, это происходит иногда очень быстро. Буквально вот позавчера на заправке остановился, и один мужчина не пропустил другого. И они потом минут 20 ругались. Причем ругались так, что мне казалось, сейчас что-то случится. Друзья, то есть вот перепалка между ними случилась. И вот на этом как бы рассказ заканчивается. Первая часть. В метро поругались 2 человека. Рассказ закончился. Причем вот автор этого рассказа, он выводит первого человека виноватым. То есть он ответил грубо на то, что тот сделал случайно. И тот, который сделал случайно, говорит, вы меня извините, пожалуйста. А этот говорит, да что вы, косой, что ли, там, или еще как-то, вот, в общем, по-всякому стал обзывать и так далее. И вот как бы заканчивается рассказ. Второй рассказ. Та же самая история. Но есть предисловие к этой истории. История вот этого человека, который вспылил. Которого случайно ударили, перед которым извинились, но он этого не принял, а он стал ругаться. В первом рассказе его сильно осуждают, автор, и мы, как читатели, осуждаем его, он не прав. Но во втором рассказе показывается его история, его утро, с чего оно началось, его проблемы, как его несправедливо там ну, обвинили, как у него состояние души, как он беспокоится сильно. И вдруг в этот момент времени, с этим человеком происходит, его ударяют, и у него все это внутри накопленное взрывается, и он обрушивает свой гнев вот на этого, ну, фактически невиновного человека. Прочитав второй рассказ, эту же самую историю, мы как бы читатель, но я замечаю свое сердце, я уже не так сильно осуждаю этого человека. И думаю, ну действительно, при его обстоятельствах, ну, ему, ну как не то, что допустимо, но можно понять, что он так взорвался. Третий рассказ переносит нас в духовный мир, мир дьявола и его ангелов. Когда они планируют, оказывается, этот человек, который вспылил, он был христианином. И задача дьявола была ввести его в грех. И вот они планируют ситуацию, как бы ввести этого человека в грех. И вот они планируют со своими бесами, подстраивают, и в конце концов посылают вот этого человека, он его толкает, и в конечном итоге происходит грех этого человека. Заканчивается третий рассказ, который открывает нам еще один пласт видения этой ситуации. Что это оказывается, ну, ситуация духовная какая-то. Это не просто какая-то, это там дьявол замешан. Есть четвертый рассказ, который перемещает нас чуть выше в область духовного, но там, где Бог, его ангелы, которые понимают, что у этого человека внутри есть, ну, так бы, как бы вот, как бы, если послание Якова мы изучали, я бы сказал, что корень некоторого искушения. И они хотели бы убрать его это. И поэтому они допускают сатане совершить определенные движения. Понятно, мысль. Да, сатана-то думает, что он сам планирует. Оказывается, это Бог ему все допустил. Чтобы... И вот, друзья, и вот четыре таких слоя. И когда этот рассказ заканчивается, то ты начинаешь понимать, стоп, мое мнение абсолютно изменилось после того, как я прочитал четвертый рассказ, от того, как я читал, как сейчас в первом рассказе. Когда я увидел вот эти пласты духовной работы, то я понял, что все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда что-то происходит вот сейчас, на данный момент времени. Все намного сложнее. Друзья, вот книга «Паралипоменон» — это как бы взгляд с другой стороны. Это как бы другой пласт истории. Вот если книга книги «Царств», они нам показывают. Вот человек согрешил, вот за него вина. Вот человек это сделал. То вот суд Божий, вот Божье благословение, вот обетование, вот исполнение, ну и так далее, и так далее. Как бы здесь написано, Бог, вернее, книга Царств, как бы с престола Божьего суда, Божьей справедливости, как должно, вот закономерности определенных Божьих, это история книги Царств. А история книги «Паралипоменон», те же самые события, мы сейчас еще более ярко это посмотрим, вы поймете, но через призму жертвенника, через призму прощения, через призму какой-то благодати. Книги «Паралипоменон» намного более позитивные книги. Там намного менее, ну, меньше событий, какие-то, которые вызывают у нас, ну, какие-то чувства негативные. Она более позитивная книга. Там о многом вообще умолчено. Хотя сама книга «Паралипоменон» носит название «Пропущенная», то есть она как бы должна дополнять то, что пропущено в царствах, но на самом деле в книге «Паралипоменон» очень много не указано. Очень много не указано. Вот что не указано, мы об этом посмотрим. Давайте еще следующий слайд тоже посмотрим. В центре всех книг царств находится царский дворец. В центре книг «Паралипоменон» находится храм. Вот разный взгляд. С царского дворца взгляд на историю, как цари. С храма взгляд на историю, как Бог. По-другому. Сейчас просто это мысли, потом мы будем их еще озвучивать. Следующий слайд. Книги царств – это светская история народа, тогда как книги «Паралипоменон» – это его религиозная история. Хотя, конечно, и в книге царств присутствие Бога, и мы говорили о том, что вся история зависела от присутствия Бога, мы об этом говорили, но именно в книге «Паралипоменон» открывается параллельная светская история, история религиозной жизни. У нас была молитва во вторник в 7 часов. Кстати, напоминаю братьям, кто забыл, что у нас в 7 часов молитва утром, пожалуйста, приходите. Такое небольшое отступление. И вот поднялась одна тема, и мы вспомнили с одним братом такие две истории. Знаете, я читал книгу одного православного богослова, и в этой книге, как интервью, его был вопрос, ему задали вопрос о состоянии православной церкви на 19 век, конец 19 века. И он пишет, что состояние православной церкви к тому времени было очень печальным. То есть фактически отсутствие религиозной жизни, общинности, отсутствие духовного просвещения, отсутствие хороших священников, очень много греха среди священства. Ну, такое резкое падение вообще духовной жизни православной церкви. И потом этот человек пишет такие слова. Вот интересно, друзья, вы знаете, для меня это, во-первых, вызвало уважение к нему, во-вторых, ну, это было ну, давно довольно, и поэтому какое-то даже вот повернуло мое мышление в некоторую сторону. Он говорит, состояние православной церкви, или точнее, состояние церкви на тот момент в России привело к революции в России. И тот, кто спрашивает у него, ну, берет интервью, спрашивает, ну, поясните, как это понять? Ведь когда мы изучаем в школе, почему произошла революция в России? Верхи не могут править как надо, низы не хотят подчиняться, да? Царь не имеет авторитета. В морском флоте восстают моряки там, солдаты там недовольны. В это время идет война с Германией, Первая мировая война, ну и так далее, так далее. В общем, масса геополитических причин, которые приводят страну в нищету и разруху. На фоне этого это увеличение образованности приводит к тому, что современные философские системы уменьшают почитание именно царей. Как бы вот этот барьер рушится немножко. С другой стороны, Запад финансируют какие-то подпольные организации в России. Но масса геополитических таких вот явлений, очень много, которые в конечном итоге приводят к революции. Вот это то, что нам преподают в школе, что мы знаем, почему революция произошла. Этот богослов говорит, нет, революция произошла потому, что церковь перестала быть церковью. Поэтому духовное ослабление народа. Если бы церковь занимала свою позицию, если бы мы проповедовали Слово Божие, если бы мы учили нравственность, не было бы революции. Друзья, можно с этим согласиться или нет? Друзья, вот знаете, многие богословы разных деноминаций, они говорят, что вся светская история, она сконцентрирована вокруг истории церкви. И какие-то процессы, которые светские историки изучают десятилетиями, на самом деле в своем корне имеют процессы в церкви, процессы Царствия Божьего. Вот если церковь отступает, или наоборот она к Богу приходит, то тогда и вот эти процессы начинают двигаться. И поэтому первая и вторая книга Паралипоменон, это вторая часть книг царств, они друг друга дополняют. Это рассказывает историю светского, войн разных там, движений каких и так далее. Это те же самые истории, но с другой стороны, с религиозной мысли. Да, это очень интересно, и я думаю, что на это надо нам обратить внимание. Пожалуйста, следующий слайд как раз вот об этом, о том, что я сейчас только сказал. Книги Паралипоменон являются своего рода толкованием книг царств. Но именно толкованием с точки зрения именно через призму религиозной жизни. Ну вот следующий слайд еще более ярко будет, вот эта фраза, пожалуйста. Что касается книг Паралипоменон, то они толкуют и поясняют книги царств. Можно сказать, что книги царств – это взгляд человека, а книги Паралипоменон – это взгляд Бога. Ну, думаю, вы поняли, да, вот саму идею. Друзья, давайте теперь посмотрим на следующий такой момент. Итак, мы уже сказали, что это два разных взгляда на одно и то же событие. Как бы два пласта на одно и то же событие. Тем не менее, в книге Паралипоменон очень много пропущено. И очень много добавлено. И у меня еще предложение такое сейчас вместе с вами порассуждать. Я вам буду показывать, что пропущено, а мы с вами будем вместе разговаривать, почему это пропущено. Хорошо? Ну вот, например. В книге Паралипоменон нет никакого указания на грех Давида. То есть Давид, вот если бы не было книги царств, мы бы не знали, что Давид согрешил. Версавия, Урия, ничего этого нет. Давайте порассуждаем. Ваше мнение, почему в книге Паралипоменон нет указания на грех Давида? Бог простил. Вот, друзья, это первая мысль, самая первая мысль. Посмотрите. Книги царств написаны до книг Паралипоменон, да? Потом книги Паралипоменон. И если это взгляд Бога, это мнение Бога. Помните, я вам рассказал такую историю интересную, ну, вы же, конечно, слышали, что одной женщине пришел Бог, да? Приснился, или пришел, и во сне, или как-то явился Бог. И она пошла к своему пастору и сказала, вот мне Бог приснился, или Бог явился. А он запереживал, Бог это или не Бог. И вот, и он ей говорит, это может быть и не Бог. Она говорит, а как узнать? А он вспомнил о грехе, этот пастырь, который он в детстве, там, в юности совершил, и об этом грехе никто не знает, кроме того, кому он исповедовался. И он говорит, вот спроси своего Бога, если он знает о моем грехе, то тогда это точно Бог, а если не знает, то и нет. Если еще раз Бог является этой женщиной, она говорит, вот пастор просил спросить, вот если вы точно Бог, то вы знаете о том грехе, о котором он исповедовался в юности своей. А вот передай своему пастору, что я его грех забыл. Знал, но забыл. И она передала, и он говорит, это точно Бог, потому что забыл. Друзья, вот это интересная мысль, что Давид согрешил, но он раскаялся. И в книге Пророков об этом ничего не сказано. Вот со стороны Бога, если мы понимаем, что книга Пророков – это взгляд Бога, то для него этого греха уже не существует, его нет уже. Он его не внес в летопись Давида, понимаете, да? Утешает эта мысль или не утешает? Вот летописцы книг царств, они не забыли этот грех. Они его тщательно вписали, подробно все, да, все. Ну, конечно, это и полезно для нас, чтобы мы уроки некоторые извлекали. Но если Бога спросить, он скажет, нет, греха никакого не было. Все? Все, не было греха. Друзья, это очень интересно. Но то, что он забыл, это один момент. Как вы думаете, еще почему вот грех Давида не включен в книгу Пророков? Как вы считаете? Еще какие мысли у вас есть? Но чтобы вам было легче, может быть, понять, давайте мы следующий слайд откроем. Там такой заголовок. Что пропущено? Таких слайдов будет несколько. Что пропущено? Пропущен период царствования Саула полностью, кроме периода его смерти. Нет в книге Пророков о Сауле. Все известия исправления Давида, касающиеся Саулов и его потомков, как то, скорбь Давида о смерти Саула и Нафана, казнь убийцы Саула, воцарение Ефосфея, сына Саулова, происшедшая из-за этого междоусобная война, окончившаяся смертью Ефосфея, милости Давида Мефифосфею, выдача гаванитянам семи потомков Саула для милостивления Господа по случаю голода. Ничего это в Пророков нет. Как вы думаете, почему? Пожалуйста, ваше мнение. То есть это важные вехи в истории царя народа израильского или неважные вехи? А? Знаете, друзья, вот я один слайд пропустил, если вы помните, да, вначале я сказал, давайте этот слайд пропустим. В этом слайде, ну сейчас не надо его искать, я его просто прочитаю. Там такой слайд был. Главные персонажи – Давид и его потомки. А вот следующий слайд. Главная тема – Царствие Божье. Я повторю вам вопрос. Для народа, для истории народа израильского, царства израильского, жизнь и деяния Саула важны или не важны? Для народа израильского, для царства израильского важны. Для народа Божьего и царства Божьего не важны. Понимаете мысли? То есть давайте допустим, что Бог, вот нет, что историк пишет историю, например, современной России. Он опишет правление одного президента, правление второго президента, опишет потом войны, которые происходят, все это опишет. И акцент будет на каких-то очень громких, известных нам всем фамилиях. Друзья, возможно, какой-то проповедник или какой-то миссионер в этой истории, который будет описан вот этим историком, хорошим, качественным историком, эта фамилия даже вообще не будет. Потом давайте представим, что эту же самую историю будет описывать Бог. Какие у него акценты будут в его письме? Возможно, он упомянет, что был такой президент, например. И все. Но о его делах, я уверен, ничего сказано не будет. Точнее, будет сказано о его делах только в той мере, в которой это соприкасается с историей Царствия Божьего здесь на земле. Вы согласны, да, друзья? Поэтому, друзья, Царствие Саула, оно вообще не описано в книге Пророков, потому что оно не созидает Царствие Божие. Бог сказал, что если бы ты послушал меня, я бы твое царство укрепил. Но так как ты не послушал, все, отнято царство у тебя, передано другому, и эта страница вычеркнута. Все, друзья, в истории созидания Царства Божия Саул ничего не сделал. Вот представьте себе Саул. Вот, допустим, мы на месте Саула. Вот подходит же наша жизнь к концу, уже возраст прошел, уже мы процарствовали 40 лет, и сидим как-то дома и думаем. Ну да, понятно, у меня много ошибок, но в общем-то я тоже заметная личность, согласитесь, да? В общем-то я тоже много что сделал, и вот это, и вот это, и вот это. Для земного царства Израиля, да, но для царства Божия ты ничего не сделал. Единственное упоминание твое в истории царства Божия – твоя смерть. Потому что она открывает путь к настоящему царю Израиля, Давиду. Вот и все. Ну, и то это здесь как-то не очень упомянуто, да? Друзья, возможно. То есть, вот эта мысль. Давайте мы зададим себе вопрос. Я, кто я? Вот, может быть, я заметная личность. Ну, даже, например, в церкви. Ну, могу быть заметным каким-то администратором, там, допустим, или еще что-то. Или я, может быть, какой-то вокруг себя произвожу какой-то эффект там или там, или там. Но для Царствия Божьего, вот если пишется история Царствия Божьего, оно Царствие Божье очень большое, оно охватывает огромные территории, в том числе и Ейск захватывает, да? Вот история Царствия Божьего в Ейске. Вот там ты какую-то роль сыграл. Там ты-то зачем нужен, да? И, возможно, ничего не будет сказано. Друзья, возможно, наше имя и там очень мелким почерком нам где-то внесено будет, потому что для Царствия Божьего, для истории Царствия Божьего мы фактически ничего не сделали. Друзья, вот именно поэтому Саул вообще никаким образом не фигурирует в первой и второй книге пророков. Друзья, давайте мы посмотрим, что еще пропущено. Следующий слайд и сразу следующий, потому что следующий это грех Давида. Следующий слайд. Опущены известия, касающиеся семейной жизни Давида и Соломона и вообще частных отношений обоих царей. Рассказы об упреках Мелхолы, о прегрешениях Давида с Версавией, о кровосмешении Амнона и вызванных им событиях до возмущения Авессалома и его смерти, о старческой слабости Давида, о заговоре Адонии, помазании Соломона и о предсмертном тайном завещании Давида Соломона, о браке Соломона на дочери фараона, о мудром суде Соломона, о придворных чиновниках и расходах по содержанию дворца, о постройке этого последнего, ну, от дворца, то есть, и о грехопадении Соломона и его последствиях. Друзья, вот об этих довольно интересных и важных событиях в книгах про Репумен тоже ничего не сказано. Но как вы думаете, почему? То же самое, по той же самой причине. В истории Царства Божьего на земле эти истории, они отношения, ну, как отношения не имеют. Друзья, ну вот, например, касающиеся семейной жизни Давида проблемы. Вот вообще эти проблемы, они в нашей жизни большую роль играют вот, ну, семейные какие-то проблемы. Я не имею в виду обязательно ссоры между мужем и женой. Но вообще семейные проблемы. Устройство какое-то там. Какие-то, может быть, заработки. Какие-то быт наш. Ну и ссоры тоже, конечно. Вот вообще все семейные проблемы. Вот если с точки зрения рассматривать процентного отношения всех проблем, которые в нашей жизни существуют, сколько они занимают? Ну, наверное, 99%, да? Вот. То есть накормить детей, квартплату заплатить, дом построить, машину отремонтировать. Вот все вот это занимает очень много в нашей жизни, очень много в нашей жизни всяких сил, эмоций. Друзья, но все это для Царствия Божьего отношения как бы большого не играет, не имеет. Христос говорит, в Царстве Божьем ни женится, ни замуж не выходит. Все, как бы все эти проблемы, которые у вас здесь находятся, это местные, текущие проблемы. Друзья, и относиться к ним нужно таким же образом. Вот я сейчас смотрю на наших подростков, детей подростков, как они переживают за оценки в школе. Хорошо это или плохо?
Хорошо.
Очень хорошо, отлично. Я помню, знаете, я учился в институте когда, и помню, был такой период, когда у меня не были сданы почти все зачеты. И дошло до того, что мне сказали, еще один зачет не сдашь, хотя я учился неплохо, но какой-то период так попал, не знаю. Еще, говорит, один зачет не сдашь, не успеешь сдать, мы тебя вообще отчислим. И вот я помню до сих пор этот момент, вот я еду в автобусе, и у меня такое ощущение, что мир закончил свое существование. Что вот ни солнце не светит, вот все это какое-то... Я понимаю, что такая проблема на меня свалилась, такая огромная, огромная беда, что как же быть-то, завтра зачет... А у нас был такой преподаватель по математике, Кулешов фамилия. И из 40 человек высшую математику сдал только один человек, потому что у него фамилия тоже была Кулешов, понимаете? Вот. И он, хотя они не были родственниками, он говорит, я тебе поставлю просто потому, что ты мой однофамилец, он ему тройку поставил. Все остальные 39 человек получили двойки, все. Ему сдать было невозможно, вы понимаете? Это был жутко придирчивый. Ну, потом мы выяснили, почему он был жутко придирчивый. Он хотел деньги, его за это уволили, за взятку. В конечном итоге. Друзья, ну я помню вот эту ситуацию. Я ехал домой, и была такая вот тяжесть. Такая тяжесть. И потом в какой-то момент времени мне пришла мысль. А вот пройдет 10 лет. Что я об этом подумаю через 10 лет? И у меня пришла мысль. Возможно, вообще даже не вспомню об этой ситуации. Но некоторые проблемы, которые нас так сильно волновали, мы от этого сидели, наше сердце болело, мы ночами не спали. Через несколько лет мы даже об этом и не вспоминаем. Бывает такое, друзья? Такое бывает очень часто. Друзья, вот эти все ситуации, семейные там жизни такие, какие-то там и так далее, все это временное. Это все можно... Да, друзья, это большие проблемы. Это большие проблемы. Они много сил занимают. Друзья, давайте мы задумаемся, а все-таки... А вот проблемы, которые влияют на вечность. Человек, может быть, вообще об этом не думает. Вот у него в жизни ситуация, что, например, вот такие-то люди Царство Божие не наследуют. Ну, какой-то человек, у него грех какой-то, он Царство Божие не наследует. Он об этом даже не переживает. Он больше переживает о том, где деньги на квартплату взять, еще что-то, и живет спокойно. Друзья, он переживает и силы свои тратит на то, что через год он даже и не вспомнит, но мало внимания уделяет тому, что действительно важно, и всю вечность это будет иметь значение. Всю вечность будет иметь значение. Я думаю, что если бы Саул, например, возвращаясь к Саулу, понимал, что все, что он делает, это для земного царствия, которое через некоторое время разрушится, и кроме верующих христиан, про Саула вообще никто не знает. Если бы Саул понимал это, возможно, он бы больше усилий прилагал, чтобы строить царство духовное, царство небесное строить, больше в своей жизни прилагал. Это пропущено, потому что это все земное, все там заговоры всякие, вот, например, старческая слабость Давида, заговор Адонии, помазание Соломона, все это вот эти вот политические дрязги, все это ушло. Бог своей цели достиг, Соломон стал царем, все, это важно, это во второй книге Пророков есть. А в царствах вот эти все, еще раз скажу, занимающие массу усилий, за массу времени, а все оказалось временным, и для Царства Небесного и Божьего даже и не нужно. Итак, друзья, следующий слайд, что пропущено. Из рассказов книги Царств о государственных делах Давида пропущено, например, известие о войне с филистимлянами. Не обо всех войнах пропущено, а вот здесь пропущено. Давайте мы прочитаем. Вторая книга Царств, 21 глава, 15-17 стих. Я хотел обратить внимание. «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился». Друзья, вот я не знаю ответа на вопрос, почему вот упоминание об этой войне пропущено в книге «Пророк Поминон». Но вот именно об этой битве не написано. Я ответа не знаю. Но у меня есть мысль, исходя из предыдущего нашего разговора. Друзья, написано, и Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Друзья, то есть Давид был на грани поражения. Да? Его там спас Авеса потом. Я допускаю мысль, друзья, что вот если рассматривать это с точки зрения вечности, то даже не только вот предыдущий слайд, смотрите, какие-то семейные проблемы, какие-то политические всякие вот эти интриги не имеют значения, но вот в каком-то глобальном масштабе даже наши слабости духовные тоже не имеют значения. Но человек утомился. Человек был на грани гибели. Бог его помог спасти. Друзья, и это не повлияло. То есть это вот... Вы знаете, вот иногда сатана нам посылает искушение. Вот у тебя период слабости духовной. Все, ничего у тебя больше не получится. Посмотри, ты упал там и так далее. Друзья, а Бог этот эпизод даже не включает в книгу «Пророк Поминон». Потому что он помог ему, выправил Давида. Давид дальше пошел, победы опять совершались. Вот. Ну а какие-то периоды, какие-то вот какого-то такого ослабевания... Ну, бывает в жизни каждого человека. Вот примерно такая моя мысль. Почему именно вот эта война не включена в книгу «Пророк Поминон»? Вот еще один очень важный момент, друзья. Что пропущено? Вот когда мы закончим слайды «Что пропущено», мы споем с вами и будем слайды «Что добавлено» тогда изучать. Да? Вот что пропущено. Следующий слайд. Из событий после Соломоновского времени, ну это уже вторая книга «Пророк Поминон», замолчена вся история десятиколенного царства. То есть вот царство разделилось на две части, два колена осталось у Роваама, и 10 колен ушло Иеровоама, да? Вот, то есть северное и южное царство. Северное царство, 10 колен, вся история замолчена. Во второй книге «Пророк Поминон» почти ничего об этом не сказано, почти ничего. Кроме случаев, когда цари вот этого северного царства имели взаимоотношения с царями южного царства. Вот об этих случаях сказано. Вся остальная история, она умалчена. Почему? Та же самая причина. Та же самая причина. Это царство, которое, в котором не было истинного богопочитания, которое не строило царствие Божие, которое, которому Бог посылал Илию, которому Бог посылал Елисея, которые приходили в это царство, пытались его как-то изменить, но для царства Божьего это царство не имеет никакого значения. Хотя оно, смотрите, больше, хотя оно намного сильнее, намного больше, намного больше всяких событий, но тем не менее оно неинтересно в истории церкви, но неинтересно. Вот. Я еще раз, друзья, этот момент скажу, и мы сейчас споем, давайте какой-то гимн выберем и споем. Я еще раз скажу, друзья, когда мы с вами будем рассматривать историю церкви, вот историю земли, но не историю политической земли, а историю церковной земли, мы, друзья, будем поражены, как сильно смещены акценты, как мы не будем узнавать всех ситуаций, которые мы с детства хорошо знаем. Вот понятно, вот почему это, понятно, почему это. Посмотрели с точки зрения Бога на эту ситуацию, совершенно другие, совершенно все по-другому, совершенно другие принципы. Давайте мы, друзья, споем. Продолжим наше общение. Не так много слайдов осталось. Итак, мы с вами посмотрели, что убрано. Убрано все, что не важно для Царства Небесного, для Божьего Царства на земле. Убрано все, что временно, убрано все, что проходит. Друзья, что добавлено? Добавлены очень интересные вещи. Давайте следующий слайд. Я прочитаю вам, что добавлено, а вы скажете, что, почему это добавлено. Список мужей, пришедших к Давиду в Сикилак, когда он укрывался от Саула. Список воинов, провозгласивших Давида в Хевроне царем. Список войск Давида, их предводителей, начальников колен и придворных должностных лиц. Список левитов, которые несли ковчег завета. Добавлены столь раздражающие некоторых списки людей. Как вы думаете, почему в книгу Паралипоменон добавлены списки людей? Смотрите, список мужей, пришедших к Давиду в Сикилак. Список воинов, провозгласивших Давида. Друзья, вот у меня в слайде так написано. Такое вот, вам это не видно, а у меня в комментариях. У Бога никто не забыт. Когда я еще в Тольятти занимался с подростками, ну и с молодежью там немножко, я вот такую мысль и слышал сам, и другим говорил. Вот представьте себе делать какое-то дело. Ну, например, на севере трудится миссионер, через которого образовалась большая церковь. Вот это дело большое, церковь образовалась, души покаялись. И в Царстве Небесном это очень важно. Это духовный дом, это очень важно. И я вот уверен, когда мы придем на небо, мы увидим списки. Большие списки людей. В этом списке будет первым стоять тот человек, который больше всего сделал в этом деле. Например, имя миссионера, который душу свою полагал ради вот этих каких-то немцев или еще каких-то людей. Но в этом же списке будут люди, которые материально помогают этому миссионеру. Будут или нет? В этом списке будут люди, которые молятся за этого миссионера. И потом, представляете, ну я как-то в эту мысль говорил, что вот этот миссионер приезжает через Тольятти, и ему просто негде переночевать. И он переночевал у какого-то человека. Вот в этом длинном списке будет и имя этого человека. Пусть он маленькое усилие сделал, пусть его значение вот в этом большом деле незначительное, но оно тоже есть. И мысль, нужно спешить оказаться в списках дел. То есть, когда-то все дела закончатся. Эта церковь организовалась, это все устроилось, это... все, дела закончились. Список закрыт, и туда больше имена не добавляются. Друзья, а у нас была возможность попасть, посодействовать хотя бы чем-нибудь. Друзья, а мы этого не сделали. Перед Господом, перед лицом Господа пишется памятная книга, есть такое слово. Друзья, вот часть этой памятной книги мы видим в книге Паралипоменон. У Бога никто не забыт. И если нас постигает какое-то искушение, что, может быть, мы что-то делаем, а этого никто не замечает, этого никто не видит, это, может быть, дело незначительное, друзья. Вот Давид в Сикилаге, ну, Давид яркая фигура. И написано, пришли к нему мужи сильные. Ну, пришли. И этим мужам сильно, наверное, было обидно, потому что эти мужи сильные больше Давида там сражались. А имя Давида везде, понимаете, да? Но в книге перечисляются все эти имена. Прям перечисляются. Почему? У Бога... Да. Вот правильно Борис Ильич говорит. Это воинство Божие. Но можно сказать, Давид и воинство Божие. А можно сказать, Давид и вот конкретные люди. Бог каждого знает по именам. Нам не нужно переживать, что Бог о нас забудет. Нам не нужно об этом переживать. Списки Царствия Небесного, вот в книге Паралипоменон, они ведутся. Смотрите, и воины, и левиты, и предводители, и начальники, и большие люди, и маленькие люди, и кто помогал укрываться, и кто еду давал. Все эти люди записаны, и все эти списки приведены. Когда эта мысль, друзья, вот как-то в моей голове возникла, и я вот, готовясь к разбору, читал книгу Паралипоменон, я как-то по-другому стал читать списки. Мне эти люди совершенно неизвестны. Я читаю этих людей, один, второй, сын того-то. Друзья, но отношение такое, что это не какие-то чужие люди, а это люди, которые в свое время посодействовали служению Бога на земле. И Бог о них не забыл и внес в списки. Это вот то же самое, знаете, вот бывает, было такое у вас чувство, когда вот приходили, например, на какой-то обелиск, например, воины, павшие там на полях сражения, и там имена, и вы просто их читаете. Вот было такое у вас, да? Вам они не интересны, эти имена. Они, ну, а вы сидите. И вот недавно я был на одном там месте, и там написано памятник рабочим, погибшим при какой-то катастрофу там, в общем, они устраняли, и все погибли. То есть там человек 40, они, катастрофа случилась, и вот они пытались исправить, и все погибли. И вот обелиски, все эти имена. И я все имена прочитал. В Москве это дело. Там большой обелиск, я стою и все имена читаю. И читаю, друзья. Вот что это такое? Почему ты их читаешь? Люди, которые вот в этом деле жизнь свою отдали, положили душу свою вот в этом деле. Ты их не знаешь. Это было 60 или 70 лет назад, или 30 лет назад. Но все равно какой-то внутренний трепет. Вот фамилии вот людей, конкретно. И вот, друзья, то же самое. В книге Паралипоменон не просто перечисляются люди, а люди, которые Царству Божию послужили. Это очень важно, друзья. И никто из них не забыт. И может быть, кто-то из них и переживал бы, что мое имя забыто. А смотришь, уже не забыто. Вот в этом же направлении очень ярким примером является следующий слайд. Очень ярким. Добавлена история о поражении Авесою и Думеев в долине Мелох. Я хочу вам прочитать две истории, как они описаны в двух книгах. В «Царство» и «Паралипоменон». А вы посмотрите, в чем отличие. Итак, первый раз история о поражении Идумеев в долине Мелох описывается в книге «Царств». Вторая книга «Царств», 8 глава, 13 стих. Я читаю. 8 глава, 13 стих. Но вообще в разных переводах там долина Соленая, долина Мелох, ну неважно. «И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой». Еще раз читаю. «И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой». Теперь читаем, друзья, эту же самую историю из книги «Паралипоменон». Это 18 глава, 12 стих. Первой книги «Паралипоменон». 18-12. «И Авеса, сын Саруи, поразил иудумлян на долине Соленой 18 тысяч». В чем разница, друзья? Поразил кто? А кто себе имя сделал? Давид. Друзья, поразил Авеса, а имя себе сделал Давид. Читаю еще раз. «И Авеса, сын Саруи, поразил иудумлян в долине Соленой 18 тысяч царств и сделал себе имя Давид». Друзья, я не хочу плохо о Давиде сказать. Возможно, это было так... Получилось, ну потому что он военачальник, он дал приказание Авесе, Авеса сделал, возвращался, сказали, вот Давид победил и так далее. Друзья, но если рассказывать, если рассматривать вот эти две истории, или точнее эту одну историю, с точки зрения того, о чем мы сейчас говорим. А мы сейчас с вами говорим о двух взглядах. Взгляд человеческий, это книга «Царств», и взгляд Божий, это книга «Паралипоменон». Как видят люди, идет Давид, сделал себе имя, потому что он поразил 18 тысяч сирийцев в долине Соленой, в Мелох. И вот его почитают. А как Авеса себя чувствует в этот момент? Вот как вы думаете? Это же я это сделал. Да это же я поразил. Давид там просто... Он вообще в другом месте был. и так далее. Друзья, с точки зрения человеческого взгляда, с точки зрения человеческого какого-то такого, друзья, несправедливо. Не Давид сделал, а Давиду имя. Друзья, но книга Паралипоменон показывает, что у Бога взгляд верный. У Бога все на своих местах. Поразил Овеса. Давид там даже не упоминается, понимаете? Поразил Овеса. Все, Овесе, пред Богом это сделал Овеса. А? Еще и сын, да? Сын Сару, еще и отец указан. Друзья, то есть надо всегда, ну вот как бы вот, на это обращать внимание. Потому что в нашей жизни, друзья, бывает часто внешняя форма, кто-то делает себе имя на наших успехах каких-то, да? А может быть это было намеренно, а может быть это было не намеренно. Это может быть, знаете, как сделано? Это может быть сделано, вот знаю одного брата, он книгу написал, ну неплохую книгу, и потом увидел, что она выпущена под другим именем. Ну, в издательство какое-то. Он выложил в интернет эту книгу, ее кто-то скопировал. И под другим именем выпустили эту книгу. И он говорит, мне так обидно, говорит, что вот под другим именем. Да это такое бывает в нашей жизни, когда или намеренно, или не намеренно. Но наши действия, наши какие-то усилия приписываются другим людям. Другим каким-то или обстоятельствам, или людям и так далее. Друзья, стоит об этом переживать или нет? Ну, в общем, конечно, оно само переживается, да? Но понимание того, что для Бога ничего не забыто, и когда Бог свою историю будет писать, Он правильно укажет, кто именно был там в этой истории. Это, конечно, приводит к утешению. С другой стороны, эту же самую мысль можно рассмотреть с другой стороны. С какой стороны? Друзья, мы можем посмотреть, что мы можем переживать. О чем мы переживаем? Переживаем ли мы о том, чтобы наше имя везде фигурировало? Чтобы сделать себе имя на чем-то, да? Или мы переживаем о том, чтобы действительно вот в списках Божьих быть? Вот в чем наше больше переживание? Какое у нас стремление сердца? Друзья, это же вот этот вот эти самый текст, вот этот самый пример, можно с двух сторон посмотреть. И утешиться тем, что Бог нас не забывает. И немножко, может, облегчение, что, может быть, мы ищем больше вот этой земной истории какой-то, истории какой-то вот такой, ну, чтобы заметной такой, видимой. А больше нужно искать историю Божью, взгляд Божий. Друзья, еще у меня два слайда. Я обещал, что не очень долго мы закончим, раньше, чем половину. Книги Паралипоменон, друзья, следующий слайд. Добавлено известие или такое, ну как бы, сообщение о сооружении Соломоном медного моря, медных столбов и сосудов для храма из той меди, которую Давид взял от Ад-Раазара. Первая книга Паралипоменон, 18:8. Вот я хочу прочитать вам этот текст. Ну, в общем, тут война с Сирией идет, Дамаск. 7 стих. «И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Ад-Раазара, и принес их в Иерусалим. И из Тифхавы и Куна, городов Ад-Раазаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море и столбы, и медные сосуды». То есть, друзья, здесь упоминается вот добавление такое, что из этой меди Соломон сделал вот все, что есть. Я не готов опять-таки сказать, почему именно это дополнение вот такое важное. Но, друзья, но все, что связано с храмом, все, что связано с какими-то религиозными, духовными действованиями, это все дополнено. Вот смотрите, между вот этими двумя событиями, когда Давид взял эту медь, и когда Соломон использовал эту медь для храма, прошло много-много лет. Вы знаете, вот бывают случаи, были у вас такие случаи в жизни, когда вы что-то отложили, например, на дело Божие. Ну, например, вот некая семья положили себе на сердце, давайте мы будем копить сумму денег для миссионера. Расскажу вам одну историю, которая произошла в городе Тольятти, когда я там еще жил. Однажды был разбор, говорит, собрание какое-то, я сидел там на задней лавочке где-то, и вдруг услышал, что в дверь кто-то стучит, дома молитвы. Ну, мы с одним братом, нет, точнее, я сначала один вышел туда, стоят люди, говорят: «Вы верующий?» «Верующий». «Баптиста?» «Да». «Мичурин 43?» «Да, Мичурин 43». «Угу, хорошо, мы к вам». Я говорю: «А что вы хотите?» «Мы принесли деньги». Я говорю, я первый раз «Сколько?» говорю. Они говорят, они называют сумму, большую сумму. Я говорю, а что это за деньги? Они говорят, год назад в нашу местность приехали благовестники, подарили нам Евангелие. Ну и называют деревню, от Тольятти она довольно далеко, ну километров, наверное, 50. Мы посещать церковь не можем, но мы, читая Евангелие, поняли, что это истинная церковь и что надо жертвовать Богу средства. И мы в течение всего года откладывали десятину. И вот теперь мы, будучи в Тольятти проездом, привезли эту десятину вам. Ну, наши благовестники там были, подарили Евангелие, печать Дома молитвы стоит, адрес. И они год собирали десятину. Люди, ну, как бы сказать, не сказать неверующие, потому что неверующие так не сделают, да ведь? Но не церковные люди совершенно. Мы, говорит, читали Евангелие, это поняли, и в течение года собирали десятину. Друзья, само по себе событие удивительное, согласитесь, да? Но более удивительное, знаете что? Как ее не потратить, эту десятину эту? То есть вот человек собирает десятину. Месяц, два, три, четыре. Ну, например, через 7 месяцев у тебя накопил сумму, например, 50 тысяч рублей. Ну, друзья, ну что, некуда потратить? Вот что же за сила воли должна быть у человека? Ну, ладно бы вот понемножку отдавать сразу, не так страшно. А когда много накопилось и отдать? Друзья, у них накопилась приличная сумма денег, я не помню какая, я тогда Стаса вызвал, брата, говорю, давай вместе, когда там разбор идет, представитель проводит разбор, что нам-то делать? Ну, мы взяли эти деньги, потом в кассу положили. Друзья, то есть мысль какая? Что вот они собирали эти деньги, да, копили и не потратили. Вот то же самое здесь. Вот смотрите, Давид взял много-много меди. Это очень нужное для того, чтобы из него что-то делать. Нужды у Давида тоже было очень много. Это при Соломоне не было нужды, и серебро почитал за камень. А при Давиде такого не было. Давид вел много войн. Давид вел много очень, ну как это, у него было очень много расходов. Друзья, и тем не менее, Давид взял это серебро, и он себе решил, это серебро я буду использовать на храм. А когда храм будет? Через десятилетия, понимаете? Через много-много лет. Когда он еще будет? Потом, когда Давид захотел строить храм, Бог ему сказал, вообще строить храм нельзя тебе. Давид мог с чистой совестью эту медь вообще потратить. Но написано, вот это та медь, которую Давид взял, из нее Соломон потом сделал храм. Ну, в храме сделал медное море. Друзья, посмотрите, какая, вот такая, может быть, незначительная деталь, но для Царства Божьего очень важная. Бог ее отмечает. Вот то, что ты для Царства Божия пожертвовал, то, что ты для Бога где-то сохранил, и потом, может быть, через какое-то много-много лет ты использовал это все будет записано. В книге Паралипоменон, в книге Царства Божия все будет зафиксировано. Друзья, это очень, очень яркий пример для того, чтобы нам, ну, об этом тоже помнить. Если бы Давид сказал, ну, придет время, где-нибудь деньги найдем. Ну, сейчас как бы есть другие дыры, там, закрыть эти дыры, да? А потом деньги найдем. Друзья, но каким-то образом Давид все-таки это сэкономил, сохранил, спрятал. У него была такая сильная вера, что обязательно будет дом Божий, обязательно будет храм, обязательно понадобится вот это и вот это. Он верою смотрел, друзья, и он, когда время пришло, у него все-все было готово. Он все это уже отдал, не потратив никуда. Друзья, ну и последнее, о чем хотела сказать, что добавлено. Книга Паралипоменон. Пожалуйста, следующий слайд. Хвалебная песнь Давида при перенесении ковчега на Сион. Распоряжение Давида относительно построения храма. Разделение левитов для служения при храме. Последнее распоряжение Давида в присутствии старейшин. Описание светильников, столов и дворов при храме. Пение и игра левитов при освящении храма. Описание медного амвона, на котором молился Соломон. Друзья, в книгу Паралипоменон добавлено все, что относится к служению в храме. Вот даже песни Давид сочинил. Вот я иногда думал, например, Давид сочинял песни о родине, например, или нет? Вот как Есенин. «Гей ты, Русь моя родная». Вот сочинял Давид что-нибудь подобное или нет? Вот я знаю авторов христианских, современных христианских авторов знаю, которые пишут прекрасные христианские гимны. Но я знаю, что у них есть и нехристианские стихи. Ну, стихи, например, о маме там, или еще о чем-то. Я не против, отличные стихи и очень хорошие, я ни в коем случае не осуждаю. Друзья, ну вот что Давид, может быть, Давид что-то и сочинял, но мы об этом не знаем, потому что это не вошло. А вот что он сочинял для Бога, все вошло. Хвалебная песня Давида при перенесении ковчега записана. Вот то, что там скакал, не записано, а песня записана. Друзья, вот ошибки. А вот для Бога что сделал? Записано. Потом посмотрите. Распоряжение Давида относительно постройки храма. Записано. Почему? Вот как кому-то, вот знаете, кому-то кажется, что когда вот братья совещаются, там, как вот дом молитвы лучше строить. Я помню, много-много лет назад, ну, лет, наверное, ну, не помню сколько, но больше 10. Я приехал в Тимашевск, еще будучи, жил в Тольятти, еще о переезде речи не было вообще. Просто приехал в Тимашевск. И помню, Николай Степанович, ну, он меня вез на машине, мимо строящегося тогда дома молитвы, который строился тогда в Тимашевске, который вот сейчас есть. И мы заехали, и я хорошо помню, Юра Свириченко там работал, еще какие-то братья. И вот Николай Степанович говорит: Денис, надо на 2 минутки заедем, просто посмотришь, как происходит. И Юра ему говорит: Николай Степанович, как ты считаешь, куда кафедру поставить? Он говорит: надо думать. Помолились они. Я так еще удивился, что они помолились. Вот думаю, как кафедру куда поставить? Вот они помолились, понимаете, да? Помолились, и давай, друзья, мы там были больше часа. Больше часа. Они эту кафедру двигали по миллиметрам. Так, давай, ты хор. Вставай, вы хор, вставайте хор. Так, вы братья, вы дети. Так, меня видно? Хор, меня видно? Нет, меня не видно. Так, давай. И вот они ту кафедру туда-сюда, туда-сюда. Друзья, больше часа. Я сижу и думаю, да какая это кафедра? Поставьте куда-нибудь, и что там будет стоять, какая разница? Друзья, вот я так понимаю, для Дома Божьего все должно быть, вот все должно быть выверено, правильно, все должно быть хорошо. Вот Давид, он об этом доме переживал столько, и вот все его распоряжения были записаны. Они для Царствия Божьего имеют значение. Вот как дом Соломонов был построен, как Соломон свой дом построил, как Давид свой дом построил, не написано. Написано, не построил, и все. А вот как храм строил, все написано. Друзья, не только постройка, но разделение левитов на служение. Тоже он в это вникал. Как левиты должны? Где здесь? Где? Это, друзья, это тоже, оказывается, для Царствия Божьего важно. Кто-то думает, да какая разница, где хор сидит, какая разница, какие гимны поет. Да именно не для устройства просто собрания, а именно для Царствия Божьего это важно. Описание светильников, столов, дворов при храме. Друзья, смотрите, казалось бы, вещи физические, большого смысла не имеющие. Но Бог их включил во вторую книгу, в книге Паралипоменон, потому что это важно для Царствия Божьего. Друзья, я удивляюсь, как Давид вот ко всему, что относится к Богу, с каким тщанием он к этому относился. И Бог оценил это и записал это. И вот его действия по отношению к Божьему все записано. И записано в плюс, да, друзья. Поэтому, друзья, устройство наших домов для нашей физической жизни очень важно. Но для Царствия Божьего не попадет в летопись. А вот устройство вот дома молитвы, или точнее даже больше не дома молитвы, а церкви, вот нашей церкви именно, как дом, как Царство Божие на земле, вот это будет записано, вот это важно, вот об этом нужно переживать. Надо переживать о том, что наша церковь была устроенная, добрая и хорошая. Вот об этом нужно переживать. А о наших домах тоже нужно переживать, но пропорции должны быть разные. Ну, в общем, друзья, я на этом хотел закончить. И если у вас есть какие-то вопросы, то можно их задать. Если нет, то мы будем молиться.